11. Школьный автобус, кстати, не доезжал до самого конца каньона теней, где жил Борис. От последней остановки до его дома еще нужно было идти пешком минут 20 по раскаленным от жары и засыпанным песком улицам. Хоть и на нашей улице хватало табличек с надписями «Изъято банком за неуплату» и «Продается», по ночам звуки радио из машины было за километр слышно. Я даже не представлял себе, до чего же на окраине каньона теней жутко. Жмется на краю пустыни игрушечный городок под угрожающе нависшим небом. Большинство домов выглядели так, будто в них никогда и не жили. У остальных — недостроенных. Окна были без стекол, с облупившимися рамами, а сами дома стояли в лесах, с серыми от летящего песка стенами, у дверей свалены бетонные блоки и куча желтеющих стройматериалов. Из-за заколоченных окон вид у домов был слепой, обшарпанный, неровный, как будто то были побитые и перебинтованные лица. Мы шли, и ощущение запустения все сильнее давило на нервы, словно мы брели по планете, где все население вымерло из-за болезней или радиации. «Понастроили домов в такой-то жопе», — сказал Борис. «Вот пустыня все и отбирает назад. И банки». Он рассмеялся. «Вот кому срать на Торо, правда?» «Да на него срать хотел весь этот город». «А знаешь, кто реально обосрался?» «Владельцы этих домов. К большинству из них даже воду нельзя подвести. Все дома подбирали, потому что люди не могут за них платить. Поэтому-то отец снял наш дом по такой дешевке». «Ага», — сказал я после еле заметной неуютной паузы. До этого я и не задумывался ни разу. А откуда у моего отца-то взялись средства на такой огромный дом? «Мой отец роет шахты», — неожиданно сказал Борис. «Что?» Он пятерней убрал со лба взмокшие темные волосы. «Куда бы мы ни приехали, нас везде ненавидят. Потому что обещают, что шахта не навредит окружающей среде, а потом шахта вредит окружающей среде. Но тут...» Он пожал плечами. Фаталистический русский жест. «Господи, да тут просто сраная куча песка. Кого она волнует?» «О», — сказал я, поразившись тому, как далеко разносятся наши голоса по пустынной улице. «Да здесь, правда, вообще ни души». «Да, как на кладбище. Тут только одна семья живет еще, вон там. Видишь, возле дома большой грузовик стоит. Похоже, нелегальные иммигранты».
«Ну, вы с отцом здесь легально, да?» В школе с этим были проблемы. Несколько учеников оказались нелегалами, и по коридорам были развешаны предупреждающие плакаты.
Он фыркнул. «Что за чушь?» «Конечно, шахта за этим следит. Ну, или кто-то там. А вот там человек 20, а то и 30. Все живут в одном доме. Может, наркотиками торгуют».
«Правда?»
«Что-то там очень странное творится», — мрачно сказал Борис. «Это все, что мне известно». Дом Бориса стоял между двумя заброшенными и заваленными строительным мусором постройками и был очень похож на дом отца Александры. Везде сплошной ковролин, навехонькая бытовая техника, та же планировка, так же мало мебели. Но в доме было невыносимо жарко, в бассейне не было воды, а на дне лежал слой песка. И никакого намека на двор, даже кактусов не росло. Везде, на бытовой технике, столешницах, кухонном полу, лежала тонкая песчаная пленка. «Выпить хочешь?» — спросил Борис, открывая холодильник, где поблескивали ряды бутылок с немецким пивом.
«Ух ты, круто! Спасибо!»
«В Новой Гвинее», — сказал Борис, утирая лоб тыльной стороной ладони. «Когда я там жил, короче, случилось сильное наводнение. Змеи очень опасные, очень страшные. Во дворе плавали не разорвавшиеся мины времен Второй мировой. Почти все гуси передохли. Ну и, в общем», — продолжил он, открывая бутылку с пивом, «вода вся испортилась. Тиф. Осталось только пиво. Пепси закончилась, люказат закончился, йодные таблетки закончились. И 3 недели, и мы с отцом, и даже все мусульмане пили одно пиво. На завтрак, на обед одно пиво».
«Хм, звучит не так уж плохо». Он поморщился.
«У меня всю дорогу голова от него раскалывалась. Местное пиво из Новой Гвинеи. На вкус ужасное. А вот это отличное. Есть еще водка в морозилке».
Я хотел было сказать «давай», чтобы произвести на него впечатление. Но потом подумал про жару и обратную дорогу и сказал.
«Нет, спасибо».
Он звякнул своей бутылкой о мою.
«Верно. Слишком жарко сегодня для выпивки. А мой отец пьет столько, что у него нервы в ногах поотмирали».
«Серьезно?»
«Это называется...»
Он скривил лицо, пытаясь все выговорить.
«Периферийная невропатия». У него это прозвучало как «периферийная невропатия». «В больнице, в Канаде, его заново ходить учили. Он встает и валится на пол. Носом, кровь идет. Ржака».
«Звучит забавно», — сказал я, вспоминая, сколько раз я видел, как отец на карачках ползет к холодильнику за льдом.
«Очень. А твой что пьет? Ну, твой отец?»
«Скотч, когда пьет. Но он типа завязал».
«Ха!» — сказал Борис так, будто он это уже слышал. «И моему надо на него перейти. Хороший скотч тут дешевый. Слушай, хочешь взглянуть на мою комнату?»
Я ожидал чего-то в духе моей комнаты, но, к моему удивлению, он привел меня в какую-то насквозь провонявшую мальборо зашторенную конуру, где повсюду лежали стопки книг, а на полу были свалены пустые пивные бутылки, пепельницы, охапки несвежих полотенец и грязной одежды. На стенах трепыхались куски цветастой ткани — желтой, зеленой, бордовой, пронзительно-синей — а над кроватью с батиковым покрывалом висел красный флаг с серпом и молотом. Казалось, будто русский космонавт потерпел крушение где-то в джунглях и соорудил себе пристанище из государственного флага и всех местных саронгов и тканей, которые попались ему под руку.
«Твоя работа?» — спросил я.
«А, сложил и сунул в чемодан», — ответил Борис, плюхаясь на безумного цвета матрас.
«Чтобы потом все снова развесить, нужно минут 10. Будем смотреть «Сос Айсберг»?»
«Конечно».
«Классный фильм. Я его 6 раз видел. Помнишь, как она в самолет садится, чтобы их со льдины спасти?»
Но «Сос Айсберг» мы тем вечером так и не посмотрели. Может, потому что никак не могли перестать болтать, чтобы спуститься вниз и включить телевизор. Жизнь у Бориса оказалась в 100 раз интереснее, чем у кого-либо из моих сверстников. Учился он, похоже, только периодически и в самых захудалых школах. В глуши, где работал его отец, зачастую вообще не было никаких школ.
«Ну, есть пленки», — сказал он, потягивая пиво и косясь на меня одним глазом. «И можно сдавать экзамены. Только для этого надо иметь выход в интернет, а иногда где-нибудь на канадской окраине или на Украине его не бывает».
«И что ты делал?»
Он пожал плечами. «Ну, типа читал много».
«Один учитель в Техасе, — сказал он, — скачал ему из интернета программу».
«Но в Элис Спрингс школа-то должна была быть?»
Борис расхохотался.
«Еще бы!» — ответил он, сдув с лица потную прядку волос. «Но после смерти мамы мы какое-то время жили на северной территории, в Арнхемленде, в городке Кармейволлак. Город. Одно название. На километры кругом глухомань, трейлеры, в которых живут шахтеры, и заправка с баром, пиво, виски и сэндвичи. Ну и, в общем, бар держала жена Мика, Джуди ее звали. И я целыми днями...» — он шумно отхлебнул пиво. «Целыми днями смотрел с Джуди мыло по телеку, а по вечерам стоял с ней за прилавком, пока отец и его ребята нажирались. А как муссон, так и телек не посмотришь. Джуди кассеты держала в морозилке, чтобы не испортились».
«Испортились? Как?»
«От сырости плесень росла. На туфлях плесень, на книгах».
Он пожал плечами.
«Я тогда не так много разговаривал, как сейчас, потому что не слишком хорошо говорил по-английски. Стеснялся очень. Сидел там один, вечно сам по себе. Но Джуди... Джуди все равно со мной разговаривала и была ко мне добра. Хотя я ни черта не понимал, что она там говорит. Каждое утро я к ней приходил, она мне готовила одно и то же неплохое жаркое. И дождь, дождь, дождь. Я подметал пол, мыл посуду, помогал ей в баре убираться.
Ходил за ней, как гусенок. This is cup. This is broom. This is bar stool. This pencil.
Это есть чашка, это есть табуретка, это есть карандаш. Английский искаженный. Осваивая английский, Борис пропускает неопределенные артикли или глагол-связку.
Вот ты вся моя школа. Телевизор, кассеты «Дюран Дюран» и «Боя Джорджа» и все на английском. Самый любимый ее сериал был «Дочери Маклеода». Мы его всегда вместе смотрели, а если я чего не знал, она объясняла. И мы потом обсуждали этих сестер и плакали с ней вместе, когда Клэр погибла в автокатастрофе. И она говорила, что если бы у нее была такая ферма, как Дроверс Ран, она бы забрала меня туда с собой, и мы с ней жили бы там счастливо. А куча женщин бы на нас работала, как это было у Маклеодов. Она была совсем молодая, симпатичная. Блондинка, кудрявая, глаза красила синим. Муж обзывал ее шлюшкой и свиным рылом, но мне она казалась похожей на Джоди из сериала. Целыми днями она со мной разговаривала и пела. Я с ней выучил слова всех песен в музыкальном автомате. «В городе ночь, тьма нас зовет». И скоро я стал профессионалом. «Speak English, Борис». В польской школе нас немного учили английскому. «Hello, excuse me, thank you very much». А тут 2 месяца с ней, и я как начал болтать, болтать, болтать. С тех пор и не затыкался. Ко мне она всегда относилась хорошо, по-доброму. И это при том, что она каждый день заходила на кухню и рыдала там, потому что до смерти ненавидела Карме и Воллаг. Было уже поздно, но за окном было еще жарко, светло. «Слушай, умираю, есть хочу», — сказал Борис, вставая и потягиваясь так, что в просвете между его камуфляжными штанами и потрепанной футболкой показалась полоска живота. Впалого, мертвенно-белого, будто у постящегося святого. «А есть еда?» «Хлеб с сахаром». «Прикалываешься?» Борис зевнул, потер воспаленные глаза. «Ты что, никогда не ел хлеб, посыпанный сахаром?»
«А больше ничего нет?»
Он устало дернул плечами. «Есть скидочные купоны на пиццу. Проку, как от козла молока. В такую даль они не доставляют».
«Я думал, у вас всегда повара были».
«Ну да, были. В Индонезии и в Саудовской Аравии тоже». Он курил, я от сигареты отказался. Он был как будто под кайфом. Покачивался и подергивался, будто под музыку, хотя музыки никакой не играло. «Очень клевый парень. Его звали Абдул-Фаттах. Это значит, прислужник того, кто открывает врата страждущим».
«Ладно, слушай, давай тогда ко мне поедем».
Он шлепнулся на кровать, зажав ладони между коленей.
«Только не говори, что эта ваша тёлка готовить умеет».
«Нет, она работает в баре, где подают закуски. Иногда она приносит домой всякую еду».
«Гениально», — сказал Борис, вставая и слегка пошатываясь. Он уже выпил 3 бутылки пива и сейчас пил 4-ю. Возле двери он протянул мне зонтик.
«Это зачем?»
Он открыл дверь и вышел на улицу.
«Так идти прохладнее», — сказал он. Лицо под зонтом у него было синеватым. «И не обгоришь».